Глава первая. Первый день войны застал семью Сенцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась, как снег на голову. Очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно. О том, что началась война, Сенцов и Маша узнали в Симферополе, на жарком привокзальном пятачке. Они только что сошли с поезда и стояли возле старого открытого Линкольна, ожидая попутчиков, чтобы в складчину доехать до военного санатория в Грузуфе. Оборвав их разговор с шофером о том, есть ли на рынке фрукты и помидоры, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война. И жизнь сразу разделилась на две несоединимые части. На ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь. Сенцов и Маша донесли чемоданы до ближайшей скамейки. Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная. А Сенцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Сенцов уже полтора года служил секретарем редакции армейской газеты. К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось еще свое особенное несчастье. Политрук Сенцов с женой были за тысячу верст от войны. Здесь, в Симферополе, а их годовалая дочь осталась там, в Гродно, рядом с войной. Она была там, они тут, и никакая сила не могла перенести их к ней раньше, чем через четверо суток. Стоя в очереди к военному коменданту, Сенцов пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. Слишком близко граница. И авиация, самое главное, авиация. Правда, из таких мест детей сразу же могут эвакуировать. Он зацепился за эту мысль. Ему казалось, что она может успокоить Машу. Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что все в порядке. В 12 ночи они выйдут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как-то, как на чужого. «Что в порядке?» «Я говорю, что с билетами все в порядке», — повторил Сенцов. «Хорошо», — равнодушно сказала Маша и опять опустила голову на руки. Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы дать возможность Маше и Сенцову вместе съездить в санаторий. Сенцов тоже уговаривал Машу ехать и даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза и спросила: «А может, все-таки не поедем?» Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она была бы в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала ее, пугала, что ее там нет. В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребенком, что она почти не думала о муже. Со свойственной ей прямотой она сама вдруг сказала ему об этом. «А что обо мне думать?» — сказал Сенцов. «И вообще, все будет в порядке». Маша терпеть не могла, когда он говорил так. Вдруг ни к селу, ни к городу начинал бессмысленно успокаивать ее в том, в чем успокоить было нельзя. «Брось болтать», — сказала она. «Ну что будет в порядке? Что ты знаешь?» У нее даже губы задрожали от злости. «Я не имела права уехать, понимаешь? Не имела права!» — повторила она крепко сжатым кулаком, больно ударяя себя по коленке. Когда они сели в поезд, она замолчала и больше не упрекала себя, а на все вопросы Сенцова отвечала только «да» и «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Маша жила как-то механически. Пила чай, молча глядела в окно, потом ложилась на свою верхнюю полку и часами лежала, отвернувшись к стене. Вокруг говорили только об одном, о войне, а Маша словно и не слышала этого. В ней совершалась большая и тяжелая внутренняя работа, которой она не могла допустить никого, даже Сенцова. Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за все время сказала Сенцову: «Выйдем погуляем». Вышли из вагона, и она взяла его под руку. «Знаешь, я теперь поняла, почему с самого начала почти не думала о тебе. Мы найдем Таню, отправим ее с мамой, а я останусь с тобой в армии». «Уже решила?» «Да». «А если придется перерешить?» Она молча покачала головой. Тогда, стараясь быть как можно спокойней, он сказал ей, что два вопроса, как найти Таню и идти или не идти в армию, надо разделить. «Не буду я их делить», — прервала его Маша. Но он настойчиво продолжал объяснять ей, что будет куда разумнее, если он поедет к месту службы в Гродно, а она, наоборот, останется в Москве. Если семьи эвакуировали из Гродно, а это, наверное, сделали, то Машина мать вместе с Таней уж, конечно, постарается добраться до Москвы, до своей собственной квартиры. И Маша, хотя бы для того, чтобы не разъехаться с ними, самое разумное – ждать их в Москве. «Может быть, они уже сейчас там, приехали из Гродно, а пока мы едем из Симферополя». Маша недоверчиво посмотрела на Сенцова и опять замолчала до самой Москвы. Они приехали в старую артемьевскую квартиру на Усачевке, где так недавно и так беззаботно прожили двое суток по дороге в Симферополь. Из Гродно никто не приезжал. Сенцов надеялся на телеграмму, но и телеграммы не было. «Сейчас я поеду на вокзал», — сказал Сенцов. «Может быть, достану место, сяду на вечерний. А ты попробуй позвонить, вдруг удастся». Он вынул из кармана гимнастерки записную книжку и, вырвав листок, записал Маше гродненские редакционные телефоны. «Подожди, сядь на минуту», — остановила она мужа. «Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать?» Сенцов стал говорить, что делать этого не надо. К прежним доводам он прибавил новый. «Если даже ей дадут сейчас доехать до Гродно, а там возьмут в армию, в чем он сомневается, неужели она не понимает, что ему от этого будет вдвое тяжелей?» Маша слушала все больше и больше бледнее. «А как же ты не понимаешь, — вдруг закричала она, — как же ты не понимаешь, что я тоже человек, что я хочу быть там, где ты? Почему ты думаешь только о себе?» «Как только о себе?» – ошеломленно спросил Сенцов. Но она, ничего не ответив, горько разрыдалась. А когда выплакалась, сказала деловым голосом, чтобы он ехал на вокзал доставать билеты, а то опоздает. «И мне тоже. Обещаешь?» Разозленный ее упрямством, он, наконец, перестал щадить ее. Отрубил, что никаких штатских, тем более женщин, в поезд, идущий до Гродно, сейчас не посадят, что уже вчера в сводке было гродненское направление, и пора, наконец, трезво смотреть на вещи. «Хорошо», — сказала Маша. «Если не посадят, значит, не посадят. Но ты постараешься. Я тебе верю, да?» «Да», — угрюмо согласился он. И это «да» много значило. Он никогда не лгал ей. Если ее можно будет посадить в поезд, он возьмет ее. Через час он с облегчением позвонил ей с вокзала, что получил место на поезд, отходящий в 11 вечера в Минск. Прямо до Гродно поезда нет. И комендант сказал, что сажать в этом направлении не приказано никого, кроме военнослужащих. Маша ничего не ответила. «Что ты молчишь?» — крикнул он в трубку. «Ничего. Я пробовала звонить в Гродно, сказали, что связи пока нет. Ты пока переложи все мои вещи в один чемодан». «Хорошо, переложу. Я сейчас попробую пробиться в политуправление. Может быть, редакция куда-нибудь переместилась. Попробую узнать. Часа через два буду. Не скучай». «А я не скучаю. все тем же бескровным голосом сказала Маша и первая повесила трубку. Маша перекладывала вещи Сенцова и неотступно думала все об одном и том же. Как же все-таки она могла уехать из Гродно и оставить там дочь? Она не солгала Сенцову. Она и в самом деле не могла отделить своих мыслей о дочке от мыслей о самой себе. Дочь надо найти и отправить сюда, а самой остаться вместе с ним. Там, на войне. Как выехать? Что сделать для этого? Вдруг в последнюю минуту, уже закрывая чемодан Сенцова, она вспомнила, что у нее где-то на клочке бумаги записан служебный телефон одного из товарищей брата, с которым тот вместе служил на Халхин-Голе, полковника Полынина. Этот Полынин, как раз когда они остановились здесь по дороге в Симферополь, вдруг позвонил и сказал, что прилетел из Читы, видел там Павла и обещал ему сделать личный доклад матери. Маша тогда сказала Полынину, что Татьяна Степановна в Гродно, и записала его служебный телефон, чтобы мать позвонила ему в главную авиационную инспекцию, когда вернется. Только вот где он, этот телефон? Она долго лихорадочно искала, наконец нашла и позвонила. «Полковник Полынин слушает», — сказал сердитый голос. «Здравствуйте. Я сестра Артемьева. Мне нужно вас увидеть». Но Полынин даже не понял сразу, кто она и чего от него хочет. Потом, наконец, понял и после долгой неприветливой паузы сказал, что если ненадолго, то хорошо, пусть через час приедет. Он выйдет к подъезду. Маша сама не знала толком, чем может помочь ей этот Полынин. Но ровно через час была у подъезда большого военного дома. Ей казалось, что она помнит внешность Полынина. Но среди сновавших вокруг нее людей его не было видно. Вдруг дверь открылась, и к ней подошел молоденький сержант. «Вам, товарища полковника Полынина?» — спросил он у Маши и виновато объяснил, что товарища полковника вызвали в наркомат. Он уехал 10 минут назад и просил подождать. «Лучше всего там, в скверике, за трамвайной линией. Когда полковник прибудет, то за ней придут». «А когда он приедет?» Маша вспомнила, что Сенцов уже скоро должен вернуться домой. Сержант только пожал плечами. Маша прождала 2 часа, и как раз в ту минуту, когда она, решив больше не ждать, перебежала линию, чтобы вскочить в трамвай, из подъехавшей эмочки вылез Полынин. Маша узнала его, хотя его красивое лицо сильно переменилось и казалось постаревшим и озабоченным. Чувствовалось, что он считает каждую секунду. «Не обижайтесь, постоим, поговорим прямо тут, а то у меня там уже народ собран. Что у вас стряслось?» Маша, как могла, коротко объяснила, что у нее стряслось и чего хочет. Они стояли рядом на трамвайной остановке, прохожие толкались, задевали их плечами. «Что ж», — сказал Полынин, выслушав ее, — «думаю, муж ваш прав». Семьи из тех мест по возможности эвакуируют, в том числе и семьи наших авиаторов. Если что-нибудь узнаю через них, позвоню, а ехать туда сейчас вам не ко времени. И все-таки очень прошу вас помочь, — упрямо сказала Маша. Полынин сердито сложил руки на груди. «Слушайте, чего вы просите? Куда вы лезете, извините за выражение? Под Гродно сейчас такая каша, можете вы это понять?» «Нет». «А не можете? Так слушайте тех, кто понимает». Он спохватился, что, желая отговорить ее от глупостей, бухнул лишнее насчет той каши, которая сейчас под Гродно, ведь у нее там дочь и мать. «В общем, там положение, конечно, прояснится», — неуклюже поправился он. «И эвакуация семей, конечно, будет налажена. И я вам буду звонить, если узнаю хотя бы малейшее что. Хорошо?» Он очень спешил и был окончательно не в состоянии скрывать это.